Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
Радио «Спутник» приветствует вас. Это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Егор уже здесь и готов поделиться с нами самыми интересными событиями нашей истории и, конечно же, раскрыть их. Здравствуйте, Егор.
Игорь, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами вновь я, Егор Яковлев. Это «Исторический ликбез». И на прошлой неделе произошло знаменательное событие. Федеральная служба безопасности провела обыски в частном музее, посвященном известному донскому деятелю, деятелю белого движения, а впоследствии также и деятелю нацистской Германии, атаману Петру Николаевичу Краснову. Были изъяты портреты, его портреты, портреты атамана Шкуро, портреты фон Панвица. В общем, это произошло наконец-то.
Наконец-то.
Говорю об этом я, потому что музей существует давно, и в том числе и цифровая история, проект, который я возглавляю, неоднократно привлекал внимание к тому, что в Ростовской области существует такой частный музей. Более того, на территории этого музея расположена статуя казака, как бы, да, но с лицом Петра Краснова. По сути, это памятник нацистскому пособнику, нацистскому коллаборационисту, и вот до сей поры никто не обращал на это внимания. Но, как сообщают средства массовой информации, соответствующие органы были написаны жалобы, в том числе и участниками специальной военной операции, которые возвратились с фронта, и на это невозможно было не отреагировать. И я могу сказать, что наконец-то это произошло, потому что, конечно, героизация подобных фигур, она ни к чему хорошему привести не может. И поэтому наша сегодняшняя программа будет посвящена личности Петра Краснова, которая личность интересная сама по себе. И вообще я хочу сказать, что у нас целый цикл тут получается так спонтанно. Мы о Власове благодаря Тамаре Натановне и Дельман поговорили, о Блюменталь Тамаре не поговорили, да, реабилитация которого была отменена. И вот, судя по всему, сейчас и реабилитация Краснова. Реабилитация не юридически, юридически он не реабилитирован, но вот была такая ползучая реабилитация, такой тихой сапой, попытка этого героя вернуть в пантеон выдающихся личностей российской истории со знаком плюс. Но, на мой взгляд, это было бы большой ошибкой. И вот сегодня мы будем разговаривать о Петре Николаевиче Краснове. Ну и первое, о чем надо сказать, что, конечно, на что указывают все сторонники этой фигуры, что до определенного момента Краснов был совершенно правоверным таким военнослужащим, который исполнял свой долг. И действительно, Краснов во время Первой мировой войны показал себя очень неплохо.
Но тоже Брусиловский прорыв, например, да? Не без его участия.
Да. Но такая активная политическая биография Краснова, она начинается в 1917 году, когда Краснов уже генерал-лейтенант, то есть это очень серьезный военный, и Краснов вроде бы в этот момент, он тут стоит на монархических позициях. Надо сказать, что весь офицерский корпус Российской империи воспитывался в аполитичном духе. Офицер не должен был думать о политике, о реформах, он должен был исполнять свой долг. Ну, собственно, как и сегодня. Но тогда в Российской империи до 1905 года не существовало вообще политических партий. Это порождение Первой русской революции, как и, собственно, Государственная дума, такой парламент Российской империи. Вот. Но даже после вот этих преобразований все равно офицерский корпус продолжал воспитываться в духе аполитичном. Он должен был подчиняться государственной власти, и так оно и было. И вот активное участие офицеров в политике, оно начинается только после февральской революции, когда создаются сначала солдатские, а потом и офицерские организации в войсках, и активно обсуждается политическая жизнь. Вне политики в это время быть просто невозможно, потому что вот сразу же после февральской революции появился приказ номер один, приказ по Петроградскому военному округу, по Петроградскому гарнизону с очень интересным содержанием. В частности, в этом приказе, а это было абсолютно народное творчество, которое было поддержано, конечно, акторами февральской революции, но инициатива исходила снизу. И вот этот приказ номер один, он учреждал солдатские организации в армии, солдатские комитеты, которые должны были бы руководить жизнью солдат в политическом смысле. Это организации были выборные. А в военном смысле солдаты должны были бы по-прежнему подчиняться офицерам. а в политической вот этим солдатским комитетом. Для чего были созданы эти солдатские организации? А для того, чтобы армия не была брошена на подавление собственной революции. То есть, если какой-то офицер захочет подавить революцию и бросить армию там, не знаю, на уничтожение какого-нибудь Петроградского совета, например, то армия имеет правовой механизм для того, чтобы с этим не согласиться, потому что это решение политическое, а не военное, и, соответственно, здесь солдат подчиняется именно солдатскому комитету. А вот на фронте, как задумывалось, все должно оставаться по-прежнему. Но очень быстро стало понятно, что этот приказ, а он, хотя и был издан по Петроградскому гарнизону, он распространился на всю армию. Так вот, этот приказ стали трактовать весьма расширительным образом, потому что какой вопрос военный, а какой политический, было не до конца понятно. В условиях 1917 года политическим вопросом стал не только вопрос там, подавления революции, вообще применения войск по отношению к гражданскому населению самой вот страны, но и вопрос наступления на фронте, потому что он был производным от вопроса целей войны. Эти цели основной массе солдат были непонятны. Абсолютно. За что, зачем? Становой хребет русской армии – это крестьянин, которого больше волнует вопрос земли у себя в родной деревне, чем вопрос Босфора и Дарданелла. Я напомню, что и Российская империя, и, собственно, те февралисты, которые пришли к власти вот именно в феврале и продержались до апреля, я имею в виду Павла Николаевича Милюкова, лидера партии конституционных демократов, и Александра Ивановича Гучкова, который был лидером партии октябристов, один стал министром иностранных дел в первом составе Временного правительства, а другой военным министром, они выступали за аннексии территории, в частности, аннексии территории Турции, за обладание Черноморскими проливами и так далее. Вот эта цель войны, она крестьянину была совершенно непонятна. И поэтому на фронте начался разброд и шатание, потому что уже сам факт наступления трактовался как политический вопрос, и солдатские комитеты выносили решение о том, что наступать они не будут. Это серьезно поколебало положение офицера. Армия стала распадаться. И на острие всех этих событий оказались многие офицеры, в том числе и Петр Николаевич Краснов, которого это все страшно раздражало. Страшно раздражало. Он был, так сказать, по своим воззрениям скорее монархистом, вот таким вот, по инерции он был сначала политичным, но когда ситуация изменилась, он очень активно в политику включился. И его первое политическое действие, политическое высказывание, это, конечно, события октября 1917 года.
Которое он не принял категорически.
Не принял категорически. И вот парадокс в том, что он не принимал категорически и Александра Федоровича Керенского, потому что Керенский им воспринимался людьми вообще его круга, его воззрение воспринимался как такой предбольшевик, как такой леволиберальный балабол. Но, тем не менее, когда Краснов бежит из Петрограда, не в женском платье, это сказка, что он оттуда в женском платье бежал, Краснов уезжает из Петрограда 25 октября ранним утром. Для чего? Для того, чтобы получить поддержку войск за пределами столицы, привести их в Петроград и подавить восстание большевиков. С одной стороны, это часто воспринимают как бегство главнокомандующего, а Керенский был главнокомандующим, из осажденной крепости, то есть из Зимнего дворца. С одной стороны, да, и это так. С другой стороны, не было другого человека, который мог бы действительно какие-то войска в Петроград привести. Керенского в шутку даже называли не главнокомандующим, а главноуговаривающим, потому что он не мог скомандовать, и все за ним пошли. Ему приходилось выступать и убеждать войска пойти в атаку или вообще что-то сделать, и ему иногда это удавалось. Поэтому вот главноуговаривающий – это как уничижительное, так и комплиментарное высказывание в зависимости от трактовки. Вот он едет сначала в Гатчину, но там неудача. Дальше он едет в Псков, надеясь получить поддержку в Пскове, штаб Северного фронта. Поддержки он там не получает от командующего фронтом, но генералом Черемисовым. Но уже когда Керенский отчаялся, вот внезапно нашелся один человек, который был все-таки готов его поддержать, помочь ему сохранить власть в своих руках. И это был командующий 3-го конного корпуса, Петр Николаевич Краснов, который согласился его поддержать, и 600 казаков вместе с Красновым пошли на Петроград, везя Керенского в обозе. они дошли до Пулковских высот, где произошел вот первый, ну, иногда его называют первым боем гражданской войны, хотя это спорно, некоторые уже февральские события считают первыми боями гражданской войны. Но так или иначе, вот такое первое достаточно масштабное военное событие. Бой на Пулковских высотах, где казаками командовал Краснов. С советской стороны важную роль сыграл очень интересный человек, биография которого, к сожалению, неизвестна. Это полковник Вальден. Вальден очень интересная фигура. Я вот посмотрел его дело из военного архива. Блестящий молодой офицер, он потом стал видным советским генералом и заполнял разные анкеты, где был вопрос, бывали ли за границей. И он в этих анкетах отвечал, бывал один раз в 1908 году на Олимпиаде в Стокгольме. Он был членом Олимпийской сборной России по стрельбе. Ну вот, вот этот талантливый стрелок в 1915 году получил тяжелое ранение, в результате которого ему ампутировали ногу. И все, его жизнь прекратилась. И его современники описывали его уже в 1917 году как очень пожилого человека, хотя ему было всего 30 лет. Видимо, вот увечье так сказалось на нем. Его переводят в тыл, он становится, он служит уже теперь в Царскосельском гарнизоне на хозяйственной должности фактически. Но вот произошла Октябрьская революция, и нету офицеров в распоряжении советской власти. И вот сначала его избирают, солдаты избирают его как героя войны, командующим Царскосельским гарнизоном, а потом его назначают заместителем начальника Петроградского военного округа. Командующим Петроградским военным округом стал Муравьев, примыкавший к левым эсерам. Но вот Вальден стал его заместителем, и он фактически командует этим боем на Пулковских высотах и побеждает Краснова. То есть Краснов вынужден был отступить, и дальше его пленили в Гатчине. Он попадает в плен. Вот это такая фантасмагорическая достаточно ситуация, потому что, в конце концов, из плена Краснова отпустили. И отпустили, как считается, под честное слово, не воевать против советской власти.
Все-таки это какой-то романтический период революции.
В революции, да, 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 совершенно верно. Вот я тоже хотел употребить это выражение. В революции на первом этапе было очень много романтического. Да и потом тоже встречались самые неожиданные повороты судьбы. И вот была такая иллюзия у ранних большевиков и у их союзников, левых эсеров, что это окончательная победа, и можно проявить милость к падшим, потому что, ну, никакого сопротивления быть не может. Это первое в истории власть большинства над меньшинством. И все меньшинство, ну, поскольку сопротивление, оно абсолютно абсурдно, это победить невозможно, что все просто покорятся. И вот, ну что, Краснов, там будешь сражаться против советской власти? Нет, не буду. Ну, иди с Богом, да? Вот, вот так вот это было, и Краснов, он...
С Богом пошел на юг.
Он пошел в область войска Донского, к себе на родину, вот, где начал в скором времени воевать против советской власти и делал это достаточно активно. То есть он стал атаманом области войска Донского, и, по сути, он начал создавать там такую самостийную донскую державу. Причем это был очень короткий срок, всего несколько месяцев, но вот эти несколько месяцев он был на коне, он преуспел в разработке новой идеологии казачества, потому что он возвел в абсолют идею «казаки не мужики». То есть, по сути, он развивал националистическую диктатуру. Да? Националистическая диктатура, это была очень тесно связана с вещами экономическими, с имущественными, потому что исторически вся земля на Дону, она принадлежала казачеству. А казаки получили эти привилегии за службу трону. И иногородние крестьяне, которые туда приходили из других регионов России, особенно это активизировалось после отмены крепостного права, они были не владельцами земли, а арендаторами. Арендаторами. Тем не менее, ну вот после отмены крепостного права прошло уже 60 лет почти, да, и там на Дону вот эти арендаторы уже очень часто были люди во втором и третьем поколении, которые там родились, и они тоже считали эту землю своей. И имелся серьезный земельный конфликт между казаками и вот иногородними, которых казаки называли мужиками. Так вот, естественно, что иногородние, так называемые, они качались в сторону красных. Это Семен Михайлович Буденный, например, да? А казаки пытались сохранить свои привилегии. Правда, конечно, произошло уже и социальное расслоение самого казачества. Поэтому те казаки, которые были победнее, они тоже ну, во всяком случае, с интересом относились к красным лозунгам, к лозунгам вот этого равномерного распределения земли, социальной справедливости и так далее. Отсюда феномен красного казачества. Вот. Ну, а, соответственно, наиболее богатое и среднее казачество, оно стремилось сохранить свои привилегии, и это стало хорошей почвой для создания вот этой националистической казачьей диктатуры, которую Краснов пытался у себя на Дону насадить.
Егор, у меня такой вопрос будет, наверное, очень важно для казаков слово чести. А если человек, который дал слово, тем более уж атаман, говоря такими терминами, не сдерживает свое слово, он обещал советской власти молодой, да, не воевать, а тем не менее нарушил свое слово. Как они к этому относились?
Ну, это очень романтическое такое восприятие.
Ну, в контексте тех лет.
В контексте тех лет это все не имело никакого значения, потому что
земля. Нельзя
ситуацию идеализировать. И, конечно, события на Дону, вот самая лучшая картина, которую мы нашим зрителям можем порекомендовать, она описана у Михаила Александровича Шолохова и в «Тихом Доне», и в «Великолепных донских рассказах». Все было очень нелинейно, и те силы, которые выступали на стороне красных, они, так сказать, не в шелковых перчатках туда пришли и не с ласковым словом. Конечно, это был серьезнейший социальный конфликт, который порождал множество личных социальных конфликтов, и Дон стал ареной насилия, Дон стал ареной расправ, и эти расправы были с обеих сторон. Тут сомнений никаких нет. Вопрос только, что стало причиной. Причина, конечно, это была в основе всего конфликта, лежала в первую очередь экономика и социальное расслоение. Очень большое социальное расслоение, большая социальная несправедливость, я бы сказал. Ну и вот наряду с этим конфликтом появился еще второй конфликт. Конфликт, я бы сказал, даже внешнеполитический, потому что Краснов, судя по всему, хоть он и в течение жизни очень разную риторику употреблял, вот. Но, судя по всему, он в 18-м году не верил в то, что Российская империя, российская держава может в той или иной степени восстановиться. Он сделал ставку именно на, так сказать, создание Донского государства. И это Донское государство, существование этого Донского государства, он связывал с поддержкой Германии. Это внезапно, потому что Германия – это вообще-то противник в Первой мировой войне. Это держава, с которой там, вот, сам Краснов воевал, и с которой в голове у целого ряда лидеров Белого движения продолжается война. То есть Белое движение – это было во многом движение, которое не принимало идеи Брестского мира, заключения мира с Германией. Корнилов, Алексеев, Деникин – они все хотели продолжать воевать с Германией. И на этой почве у Краснова и Деникина возник конфликт, который продлится много лет. Там, то в острой фазе, то в более легкой. Но, тем не менее, конфликт заключался в чем? В том, что когда Деникин встретился с Красновым, он выкатил ему претензию. Почему мы же воюем против Германии, почему вы сотрудничаете с немцами? А немцы к этому моменту оккупировали значительные части Юга России, в том числе Крым, они Украину оккупировали, и в том числе они появились и на Дону, и Краснов сразу к ним. И Деникин ему говорит, мы же, вот, наши союзники англичане и французы, а немцы это враги, как вы можете с ними сотрудничать? Вот. На что Краснов очень пафосно ему ответил, что а вообще-то вот вы какими вооружениями сражаетесь с большевиками? Вам снаряды-то кто дает? Вам снаряды даю я. А я, да, я вот принял на себя такую миссию, я беру эти снаряды у немцев, у наших врагов, омываю их в чистых водах Тихого Дона, как бы очищаю чистенькими, вам передаю. Вот, а вы-то кто? И, в общем, вот на этом возник серьезный конфликт. Деникину это все очень не понравилось, и Деникин постоянно подозревал Краснова в своей игре. Хотя Краснов его убеждал в том, что нет-нет-нет, мы все, значит, там за великую, единую и неделимую Россию, но то, что Краснов при этом думал, было совершенно непонятно. И это, в частности, выразилось в серьезнейшем разногласии относительно военных действий, потому что Краснов хотел пойти взять Царицын, и убеждал Деникина, что нужно сделать это совместно. Но Деникин опасался, что Краснов Царицын возьмет и присоединит к области войска Донского, или еще чего прочего, так сказать, пустит туда немцев. Вот. И вот это разногласие, оно привело к тому, что Деникин Краснова не поддержал, а ушел во второй кубанский поход на Кубань. И Деникин-то там победил на время, А Краснов, как мы знаем, потерпел серьезнейшее поражение при попытке овладеть Царицыным, и проиграл он Иосифу Виссарионовичу Сталину и Клименту Ефремовичу Ворошилову. То есть, вот это пример, кстати, когда такой царский генерал, военный профессионал, проигрывает гражданским полевым командирам, которые в ситуации гражданской войны оказываются талантливы. Это был, конечно, жесточайший удар по репутации, по настроениям Краснова, и, в конце концов, вот вся эта совокупность и военные неудачи, и его политическая связь с немцами, которые терпят поражение в итоге в Первой мировой войне, вот это все приводит к политическому краху Краснова. То есть вот он первый раз поставил на немцев, первый раз проиграл, и все. И он перестает быть атаманом войска Донского, его низлагают. И он некоторое время был здесь у нас на северо-западе. Белое движение проиграло, вся антибольшевистская борьба сошла на нет, и он уезжает в эмиграцию. И вот там он становится известен. Он и до этого был, кстати, известен уже, а там он становится в два неизвестен еще и как писатель. Вот тут, безусловно, надо отметить, что Краснов был человеком талантливым в литературном смысле. Его даже выдвигали на Нобелевскую премию. Да, его выдвигали на Нобелевскую премию. Он ее не получил, но, тем не менее, выдвигался. Ну, это было политическое выдвижение, конечно, тут никаких сомнений нету. Вот. Но он был заметным литератором в русской эмиграции. И он и до этого, он был журналистом еще во время русско-японской войны. И Деникин в своих воспоминаниях о Краснове, они как раз познакомились во время русско-японской войны. И Деникин приводит такой эпизод, что Краснов ему зачитывает отрывок из своей статьи, прерывается и говорит: извините, это, значит, литература для вида. То есть он что-то приукрасил там. И вот это было свойственно. Вот такая цветистость, это свойственно тону Краснова в литературе. Ну, он очень плодовито там описывает страдания Дона, он описывает чудовищность, карикатурно описывает, конечно, советский режим, и какое государство пользуется его симпатиями. И это, конечно, нацистская Германия. Нацистская Германия для эмигрантов правого склада, таких черносотенного склада и даже полуфашистского такого еще склада, она была самой привлекательной страной. И, кстати, сначала фашистское движение еще, точнее, национал-социалистическое, не только фашистское в Италии, но и национал-социалистическое движение в Германии, это было родственное движение русским черносотенцам. Еще в 20-е годы возникла такая организация «Aufbau», организация, в которой состояли и русские правые эмигранты, и молодые немецкие радикалы. Собственно, вот достаточно много русских публицистов публиковалось, Фёльке Шербиабахтер там, и так далее. То есть эти связи были достаточно прочными.
Это братство русской правды, да, это, которое было сформировано, и которым он там очень много...
Это одна из организаций, их было несколько. Так вот, Краснов, что его сближает с нацистами? Его с нацистами сближают антисемитизм, потому что с точки зрения Краснова он верит в жидомасонский заговор, который должен сокрушить Европу, там, и вот он сокрушил Россию, дальше пойдет в Европу. То есть у него реально было очень конспирологическое сознание при всех его талантах. Он антикоммунизм, конечно, националистическая диктатура. Вот эти вещи, которые его привлекали. И он очень активно, скажем так, своим литературным трудом пропагандировал нацизм с вот этих позиций, как антикоммунистическую, антисемитскую и антидемократическую силу, за которой будущее.
Ходят слухи, что вообще он проникся нацистскими идеями еще на Дону, еще в 18-19 году, но об этом, может быть, поговорим после небольшой паузы. У нас впереди новости на радио «Спутник». Это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Не прощаюсь, оставайтесь с нами.